«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте. У микрофона Андрей Трухан. В эти дни Москву, да и, пожалуй, всю Россию сотрясают события, которых вряд ли кто ожидал. Вчерашний марш миллионов, сегодняшняя инаугурация и реакция общественности Москвы на это. Завтра, очевидно, премьер-министром станет Дмитрий Медведев, как считается, неудачливый президент, и он должен стать удачливым премьер-министром. Все эти события заставляют задать вопрос, а что же происходит в России и что нам ожидать завтра? Эти события и те выводы, которые можно сделать из них, мы сегодня будем обсуждать с нашими гостями. У нас в студии Дмитрий Орешкин, политолог, член Общественного совета при президенте России, или уже бывший член, я
думаю... Еще действующий, потому что совет пока действует, его не изменили.
Значит, действующий, тогда ответственность еще выше. Александр Подрабинок, правозащитник, журналист, советский политзаключенный. Сегодня он был тоже участником очень ярких событий в злачных местах российской столицы. На связи также Максим Рохмистров, первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету, фракции ЛДПР, и, пожалуй, самый главный герой нашего сегодняшнего эфира, Игорь Борисович Чубайс, философ, профессор Института мировых цивилизаций, и по совместительству, он, правда, не любит об этом говорить, брат, старший брат Анатолия Чубайса. Игорь Борисович сейчас находится в очень сложном положении. Игорь Борисович, здравствуйте, вам слово. Что с вами, где вы?
Добрый вечер, Андрей, добрый вечер гостям. Я нахожусь прямо напротив здания, на котором написано «Мировой судья», судебный участок номер 100, район Якиманка, города Москва. Здесь собралось сейчас примерно, ну, может быть, около сотни человек. Это те, кто ожидает суда, да, в связи с вчерашней демонстрацией, маршем. Вот. Ну и те, кто пришел, как бы, сочувствовать, поддержать этим людям. Я могу сказать, что ночь мы провели довольно тяжелую. В одном из участков задержанным пришлось просто простоять всю ночь, потому что там не было места. Там, где был я, в Северном Измайлово, там ситуация была получше, потому что мы были в камере на 5 человек, все были размещены по камерам, вот, и можно было прилечь, но, правда, не было ни матраса, ни одеяла, ни подушки, мы спали в деревянных досках, и к тому же было, конечно, холодно.
Это ваш был первый опыт, Игорь Борисович?
Да, первый опыт. Поэтому сегодня, конечно, мы все тут довольно сильно устали, но в то же время вот еще одна черточка в настроении людей. Вот существует какое-то такое примирение уже всеобщее, и милиция, полиция с нами. Вот мы тут сфотографировались и просили полицейских подойти, потому что они как-то вроде тоже все понимают и тоже относятся по-человечески. Из суда, я давно такого не видел, вынесли стул для пожилой женщины, которая ждала своего внука. Вот. То есть, как бы, репрессивные органы превращаются в такие дружественные и близкие.
Но на свободу вот. Не выпускают.
Пока нет, пока мы ждем своей очереди. То есть, это еще одна сторона дела. Организация, конечно, совершенно никудышная, потому что нас привезли сюда где-то в районе 3, обещали в 9 утра, привезли в 3, и никто не может сказать, мы пройдем сегодня эту процедуру суда или нас назад повезут в камеру, и никто ничего не может объяснить. Мы надеемся, что пройдем.
Игорь Борисович, вот. Извините, да, а за что вас вчера взяли? Участником каких событий вы были?
Ситуация была следующая. Я уходил уже с Болотной площади, поскольку стало ясно, что митинга не будет. Было объявлено, что выступающие не могут пройти, их не пропускают. И вот там возникла какая-то совершенно такая неожиданная ситуация. Я участвовал, наверное, во всех серьезных митингах. И сейчас, и раньше такого я еще не видел, потому что вот как раз оргкомитет и ораторы, они их не пропускали, они сели на землю около... на камне около каменного моста. Вот, и там было что-то непонятное. Потом, люди стали уходить с площади, вот, поддерживать тех, кто сел на камни, на булыжники. Потом люди стали как-то тянуться в сторону оцепления, хотели двигаться в сторону большого каменного моста, но там было мощное полицейское оцепление. Кто-то его все-таки прорвал. Потом там полетели какие-то дымовые шашки, гранаты. Вот, все как-то переметнулось. Я оказался в самых первых рядах, лицом к лицу с полицией. И не с полицией, а с ОМОНом. И я вот посоветовал женщинам, которые были рядом, посоветовал ему все-таки отойти подальше или уйти. И оказался лицом к лицу. Ну и тут какой-то любезный офицер ОМОНа, или не знаю, рядовой ОМОНа, там сказал, убей его. Ну и после этого вот меня за белые рученьки потащили. Вот 200 метров меня вели, а в обвинении сказано, что я сопротивлялся правомерным действиям, не подчинился правомерным действиям полиции, хотя, честно говоря, я не слышал вообще никаких требований, призывов, да и сказать ничего не мог, потому что эти люди брать за руки умеют.
Игорь Борисович, извините, может быть, последний вопрос в данную минуту. Вот ваша фамилия вам помогла и повредила в заключении?
Вы знаете, единственное, что какое-то впечатление произвело. Дело в том, что когда там стали записывать фамилию, то вам никто, никому и в голову не пришло, что это вот тот самый Чубайс, у которого есть еще младший брат. То есть это, видимо, казалось многим совершенно невероятным. Вот какой это фамилец. Ну, а мне как-то тоже не хотелось особо говорить на эту тему, но потом, когда уже в камере меня там 5 раз переспросили, так вы что, ты вы, вот, да, ну да, да, тот самый. Все стали мне жать руку, я как себя почувствовал вполне по-человечески. Но на саму милицию, по-моему, произвело впечатление, что я доктор наук. И там же записываются все данные, анкеты, место рождения и так далее. Вот когда они узнали, что я доктор философских наук, то это как-то было им странно. И
то есть ум умный попался им, да?
Ну, не знаю. В общем, это вызвало какое-то уважение. Не раздражение, а уважение. Кстати, вот милиция, которая... полиция, которая была на участке, вот в Северном Измайлово, она, ну, достаточно как-то вот так деликатно действовала. То есть там какой-то особой грубости я вообще не видел. Но на площади там картина была другая.
Игорь Борисович, спасибо вам огромное. Я почему вспомнил о вашей фамилии, задал вопрос по поводу фамилии, потому что вот мои коллеги тут негласно говорили, что, может быть, это как бы какой-то такой знак, что вас до сих пор держат, не отпустили. Вот только поэтому. Я вам желаю, и думаю, коллеги, которые находятся в студии, на связи, желаю, чтобы вас побыстрее отпустили, и все закончилось благополучно. Вот будем ждать ваших новых ярких выступлений и на кафедре, и в политической жизни. Спасибо вам, удачи. Я напомню, в эфире программа «Грани времени». Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 22 12. Я приглашаю слушателей принять участие в беседе с нашими гостями. И первый вопрос обращаю к Дмитрию Борисовичу Орешкину. Скажите, пожалуйста, вот что вы вчера делали, в какой части акции вы участвовали и как вы это оцениваете?
Ну, я без чего-то 4, так скажем, минут без 20 у Октябрьской площади прошел через рамки и с друзьями и коллегами двинулся вместе с публикой. Публика была очень приятная, все были веселые, доброжелательные, дети были, там бабушки, много женщин, молодежи много. Веселились, читали баннеры. И мы очень долго почему-то шли. Вот зимой мы очень быстро прошли этот маршрут. Было очень много народу. Вот, ну, мне делать нечего, а поскольку я географ, я умею там с воздуха считать, скажем, стада оленей. Ну, и вот я шел и прикидывал. Длина примерно 1 километр. Ширина Якиманки, ну, примерно 500 метров. Значит, 50 тысяч квадратных метров.
Сколько оленей поместится?
Если, ну да, если каждый на оленя приходится по 1 квадратному метру, то, значит, 50 тысяч оленей. Но человек, он немножко меньше, чем олень, занимает место. Значит, где-то, ну, порядка 50 тысяч, ну, может быть, я ошибся, не километр, а поменьше, может быть, я ошибся в ширине, но десятки тысяч там точно были. А когда я подходил уже к малому каменному мосту со стороны полянки, я подотстал, потому что меня попросили там дать интервью, мы задержались, и вся основная масса народу прошла уже туда, на Болотную площадь. И когда я подошел, я увидел большую толпу на малом каменном мосту. И мы стояли и не понимали, что делается, потому что движения нет, 5 минут нет, 10 минут. И, что меня очень тревожило, молчит трибуна. С трибуны ничего не говорят. Раньше на всех митингах говорили, подходите, все нормально, мы через несколько минут начнем митинг и так далее. А тут молчание. Но я через толпу пробился к правому как бы забору на мосту, посмотрел на Болотную площадь, там была тьма народу, был полон Лужков мост, который было хорошо видно. На другой стороне обводного канала тоже стояли люди, которые смотрели на то, что происходит на Болотной через речку. То есть, на самом деле, людей было, я бы сказал, точно не меньше, чем зимой, а может быть, даже и побольше. Но главное, что мы стояли. И поскольку у меня на груди был бейдж наблюдателя, и поскольку я член совета, я решил пролезть к ОМОНу, или к тем, кто задерживает движение, и выяснить, в чем же дело. Потому что опасно было уже. Люди стоят как в троллейбусе, плечом к плечу, уплотняется ситуация. Любая истерика, любое там, какое-то резкое движение, может начаться какая-то ходынка. И я хотел понять, почему нас не пускают на Болотную.
Ну, многие хотели, конечно.
Да, ну, я прошел вперед и там метров через 40, наверное, уткнулся в ряд ОМОНовцев. Там стоял Илья Пономарев, кстати. Но я говорю, ребята, вот у меня, значит, есть некоторые документы, пропустите меня, пожалуйста, туда, я хочу поговорить с вашим начальством. Но они говорят, мы не дан приказ никого не пускать, ищи начальство. Я говорю, а где ваше начальство? Они говорят, а его нет. Ну, значит, у меня была в голове очень простая идея, попросить их, ОМОНовцев, отодвинуться чуть-чуть на 10-20 метров туда, глубже, к большому каменному, чтобы открыть проход на площадь, на Болотную, и для желающих возможность уйти с этой самой Болотной площади. Я об этом хотел сказать тем людям, которые находились между двумя мостами. Те, кто знают Москву, понимают, что вот кончился Малый мост, потом там большая такая площадь, которая всегда занята машинами в нормальных условиях, напротив дома на набережной, напротив ударника. А дальше стоял огромный заслон из какой-то техники и еще ряды ОМОНа. Это уже перекрывали Большой каменный мост. То есть, когда говорят, что нас держали для того, чтобы мы не прорвались на Большой каменный мост и не прошли к Кремлю, это сказки, потому что весь Большой каменный мост был заблокирован абсолютно надежно. И нас держали специально, чтобы мы были вот в этом накопителе, как бы стояли.
Отстойники.
А вторая идея была, чтобы людям объяснили, что происходит. Вот это молчание трибуны, оно всех тревожило, потому что митинг не начинается, мы стоим. Значит, я потолкался с этими самыми ОМОНовцами, они мне порвали штаны, раскровенили руку, а потом появился подполковник, сказал, вот этого пропустить. Еще там за мной двое или ребят пролезли в ту дыру, которую нам оставили. Я прошел в эту VIP-зону между двумя рядами ОМОНа, напротив ударника, и попытался объясниться там с местными начальниками, что надо отодвинуть этот ряд, и надо объяснить людям, что происходит. Потому что иначе там зреют какие-то самые экзотические настроения, там выдвигались какие-то там концепции заговора, ну, люди как-то объясняются друг с другом, пытаются объяснить, в чем дело. Никакого взаимопонимания не получил, сцепился там с руководителем пресс-службы МВД, значит, произошел взаимный обмен любезностями, там я увидел, что у меня рука окровавленная, потому что пока я продирался через этот ОМОН, они меня чем-то там успели, ну, там, ну, они такие, пока я с ними стоял, они там довольно вяло пинали ногами по ногам, ниже колена, хотели попасть выше, в то место, которое, значит, никто из мужчин не хочет, чтобы не попали. Ну, значит, я повернулся боком, поэтому получил пинка, значит, в бок, и порвали брюки. Ну вот, собственно говоря, так и для меня остается две главных претензии к власти. Во-первых, почему они вот тупо не хотели расширить проход на площадь, и, во-вторых, почему они не допускали ведущих митинга к средствам общения с гражданами. Там же наверняка были какие-то усилители. Если бы оттуда сказали пару слов, чтобы понять, нам объяснить, что, собственно, происходит, то, я думаю, ничего бы и не произошло, потому что никаких настроений в толпе боевых не было. Вместо этого там была искусственно создана вот эта узость, и вместо этого, я так понял, что не пропустили организаторов митинга к звукоусилительной аппаратуре. Судя по тому, что Немцов пытался кричать в маленький мегафон, на который там, ну, работает на 20 метров, его стягивали ОМОНовцы в Болотной площади уже, я сделал так для себя вывод уже апостериори потом, что Немцов все-таки, как к нему не относись, он не является клиническим идиотом. Если он хочет что-то людям сказать, то надо подняться на трибуну и оттуда через мощный звукоусилитель это сказать. Раз он был вынужден говорить через этот переносной аппаратец, значит, его туда не пустили. Или там не работала техника, или вырубили ток. Я не знаю, там можно было выдумывать какие-то объяснения.
Дмитрий Борисович,
все, я завершаю свой экскурс. То есть, к властям две главных претензии. Зачем они сделали вот это самое узкое место, где потом и вспыхнул этот самый конфликт? И почему они не допустили организаторов до трибуны, с которой они могли бы успокоить людей, объяснить, что ожидается, что следует делать, и начать митинг? А вместо этого они говорили: расходитесь, митинг завершен. Люди не могли этого понять, потому что митинг еще не начинался. То есть, было ощущение обмана, провокации и искусственно созданной невозможности пройти на официально разрешенный митинг. Поэтому, естественно, в толпе там начались самые экзотические настроения. И здесь, я думаю, мне кажется, что, будучи объективным, надо сказать, что, по-видимому, в толпе были ребята, которым или хотелось подраться, или туда специально засланные казачки, которые должны были это дело спровоцировать.
Ну, это так или иначе, мы это получили. Никогда не узнаем, или узнаем очень не скоро, когда...
Все, извините, что я так долго.
Нет, все очень хорошо и интересно. А вы упомянули Бориса Немцова. Я напомню, что он будет после нашей программы, в программе Михаила Соколова, и, наверное, там ответит на эти вопросы, почему его туда не пустили. А я хотел бы адресовать сейчас вопрос Александру Подробинку. Вы тоже ведь были участником вчера активным. Расскажите, что вы видели со своей стороны.
Ну, я, строго говоря, был не участником, а наблюдателем, поскольку я был на своей репортерской работе. И я вряд ли добавлю чего-то существенно нового к тому, что уже известно о ходе шествия, о ходе митинга, о столкновениях. Я могу только сказать некоторые впечатления. Мне кажется, что градус общественного возмущения среди митингующих был существенно выше, чем в предыдущие разы, предыдущие митинги. Раньше было гораздо более миролюбивое настроение. Не то чтобы люди готовились бросаться на полицейских, рвать цепи, но градус недовольства, конечно, существенно выше. Я думаю, что это объясняется в значительной степени тем, что предыдущие митинги не принесли того результата, на который все рассчитывали. Что касается позиции, вот Дмитрий задается вопросом, зачем понадобилось так сужать проход и к чему-то вот такая полицейская безалаберность была проявлена. Я думаю, что это по сути это была полицейская провокация, потому что первая цепь, вот которую прорвали в двух местах в самом начале, она была настолько хилой, и она как бы приглашала людей прорваться. Вот то, что дальше было в начале Большого Каменного моста заблокировано машинами водоналивными, там вот эти поливальные машины, и какое-то грандиозное каре из, там, наверное, 1000 ОМОНовцев. Вот там было явным образом не пройти. А вот эту цепь прорвать было можно. Они как бы приглашали попробовать. И я думаю, что им нужен был повод для того, чтобы с митингом расправиться. Этим объясняется и то, что не были допущены ораторы к микрофонам, потому что им не надо было устраивать митинг. Им нужно было создать повод для того, чтобы с ними, с митингующими расправиться. Я думаю, что за несколько дней, может быть, накануне, на совещании у Путина Владимир Владимирович стукнул кулаком, побледнел и устроил истерику своим подчиненным, чтобы не было никаких общественных акций в день
инаугурации. Чтобы было все красиво.
Чтобы все было тихо. Ну, полиция со свойственным высоким интеллектуализмом, она, значит, поняла это просто. Надо давить как можно больше.
Александр, спасибо большое. Давайте дадим возможность еще одному нашему участнику. Максим Станиславович Рохмистр, извините, заставили ждать, но у всех наболело, хочется рассказать. А вы принимали участие как-то во вчерашней акции или наблюдали?
Нет, меня не было в Москве. Я поздно вечером приехал только в Москву из региона. Но, собственно говоря, я не совсем понимаю, что вот делают каких-то великомучеников, потому что я 16 лет работаю в оппозиционной партии. То, что рассказывают, для меня ничего нового не было. И все 16 лет, вот то, что я работаю, подобные вещи есть. Во время выборов задерживают наших нарушителей. Во время несанкционированных, несанкционированных митингов тоже как бы все мероприятия подобного плана проводятся. Ну, может быть, не столь откровенно провоцируют, Ну, как бы в результате каждого там пикета, митинга нас забирают людей в участок. И все это продолжается 16 лет. И те, кто вот находится в оппозиции, которые называют системной почему-то, хотя я считаю, что оппозиция, она вся вне системы, потому что она оппозиция. И, собственно говоря, и суды, и задержания, и административные меры воздействия – это достаточно частое явление. И во всех выборах без исключения, вот я могу сказать совершенно честно, четко, что задерживают наших агитаторов, задерживают наши транспортные средства.
Максим, извините, то есть во вчерашнем, извините, во вчерашнем событии вы ничего необычного не увидели? Это не стоит об этом
говорить. Ну, это то, что это те рамки, в которых работает оппозиция. Вот, во всяком случае, я могу говорить за 16 лет, что я работаю в оппозиции. И в регионах все происходит, все то же самое, как бы, да, ну вот, естественно, как бы вот такого широкого освещения, надо сказать спасибо средствам массовой информации, что в последнее время стали достаточно широко освещать, и как бы вот появились такое понятие, как борцы за права оппозиции.
Но это в регионах, Максим, простите, а вот в Москве ведь не было с декабря, когда пошли массовые акции?
Ну почему вы так считаете, что не было? Просто вот как-то журналисты, они не очень освещали события. Они приходили на наши митинги там в начале раз и ушли. Я могу даже сказать, когда началась война в Ираке, у нас был несанкционированный митинг, потому что она началась, и мы не успели подать заявку. Ну, как бы мы выражали свой протест. И после митинга у нас забрали 6 человек, и мы 6 человек там выковыривали там в течение всех следующих суток. Вы помните все эти события. И вот как бы оперативное реагирование оппозиционных партий на любые события, которые вот, ну, не успеваешь подать заявку, это всегда закономерно в рамках действующего, кстати говоря, законодательства. Люди забираются в милицию, тогда это еще называлось, сейчас это в полицию, оформляются соответствующие протоколы, там, выяснение личности, все это в обезьянниках сидят, каждые выборы. Все это происходит вот достаточно регулярно.
Максим, простите.
Но, к сожалению, пока не освещалось.
Максим, а члены ЛДПР участвовали вчера в акции? Это, вы знаете об этом, нет?
Ну, я, честно говоря, не знаю, потому что я вчера поздно вечером приехал, хотя сегодня уже мы обсуждали эти вопросы. Вот. Я думаю, что были наши представители там. Я думаю, что на все митинги наши представители были, на предыдущие
Максим,
митинги.
Максим, спасибо. Мы продолжим беседу в следующей части программы. А сейчас я напомню, вы слушаете «Грани времени». Мы обсуждаем события, которые сотрясают Москву в эти последние дни. Они связаны с акциями протеста и с инаугурацией президента Путина. А в программе принимает участие Дмитрий Орешкин, политолог, член Общественного совета при президенте России, Александр Подрабинок, правозащитник, журналист, Максим Рохмистров, политик, член ЛДПР, и Игорь Чубайс, философ, профессор Института мировых цивилизаций.
Радио «Свобода». Новости.
21 час 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Гражданские активисты планируют во вторник организовать сход возле спецприемника на Симферопольском бульваре в Москве, где отбывают административный арест участники прошедшего воскресенья марша миллионов. Об этом Интерфаксу сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Москве представители оппозиции прошли сегодня от станции метро «Чистые пруды» к станции «Китай-город» и собрались на площади перед памятником героям Плевны. Правоохранительные органы призывают людей не мешать проходу и разойтись. К Ильинскому скверу стянуты дополнительные силы стражей порядка. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», задержаны около 10 активистов. По его словам, полицейские действуют очень жестко. Ранее полиция задержала несколько человек с белыми лентами, символом движения за «Чистые пруды». Выборы на Чистопрудном бульваре, которые разрисовали асфальт, написав политические лозунги и призывы. Владимир Путин, вступивший в должность президента России, подписал сегодня несколько указов и дал ряд поручений правительству. В частности, он поручил Кабинету министров до конца этого года утвердить государственные программы в области здравоохранения, образования, науки, социальной поддержки граждан. Кроме того, правительство должно к сентябрю текущего года принять меры, чтобы избавиться от очередей в детские сады. В новый парламент Армении прошли 5 политических партий, 1 партийный блок. По итогам обработки всех бюллетеней большинство получила республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном, свыше 44% голосов избирателей. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приверженности политике, проводимой по отношению к долговому кризису в Греции, необходимости соблюдения Афинами условий договоренности с Евросоюзом и Международным валютным фондом, достигнутых прежним кабинетом. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте. У микрофона Андрей Трухан. Мы продолжаем программу «Грани времени». У нас в гостях политолог, член Общественного совета при президенте России по правам человека Дмитрий Орешкин, правозащитник, журналист Александр Подробинник и член фракции ЛДПР в Госдуме, один из активных из лидеров этой фракции Максим Рохмистров. И мы пытаемся понять, что же происходит в России, особенно в Москве в эти дни, что стоит за теми жесткими столкновениями, которые инициировали то ли оппозиционеры, то ли власть, то ли еще какие-то неизвестные провокаторы. И я думаю, что главный вопрос на сегодня, который, может быть, стоит задать, мы видим, как вчера разгоняли массовые акции, и вдруг сегодня неожиданно стали гоняться за оппозиционерами или просто людьми, которые носят белые ленточки, практически по всему центру Москвы, и тоже их арестовывать. Так вот, в этой связи возникает вопрос, будет ли президент Путин проводить жесткую политику в отношении оппозиции? Но прежде чем я попрошу участников ответить на этот вопрос, я обращаюсь к Александру Подробиннику. Сегодня вот утром, когда должна была вот-вот начаться инаугурация, произошли задержания, неожиданные задержания в тех местах, где люди просто сидели, пили кофе. Расскажите, пожалуйста, немножко.
Ну, не сказать, чтобы это было совсем уж неожиданное задержание. Люди, которые одевают белые ленты, по-моему, каждую минуту готовы к тому, что их задержат. Но сегодня собирались встретить Путина по ходу его следования, его кортежа на Новом Арбате, на Знаменке, на Кутузовском проспекте, устроить ему встречу. И это планировалось довольно давно, об этом объявлялось в интернете, в социальных сетях, в листовках. Но столкнулись с утра с совершенно непредвиденной ситуацией. Москва была переведена как бы на военное положение, все было оцеплено, улицы были пустые, везде блокпосты, полицейские заграждения, простите, и в результате люди, которые хотели подойти к Арбату для того, чтобы посмотреть, как проедет кортеж Путина и высказать ему свое приветствие, они уперлись в ограждение около кафе «Жан-Жак», около бара «Жан-Жак», такое популярное в Москве место. Ну, там и остановились, там собрались десятки людей, приехала пресса, получилось нечто вроде такого стихийного митинга, хотя никто не выступал там с трибун, ничего такого не было, просто люди собрались, и когда кортеж проехал, кричали ему «позор», ну, издалека увидели, следом высыпал ОМОН, понаехало сразу же грузовиков с ОМОНовцев с разных сторон, взяли практически в окружение. Подошел их начальник, полковник, к Немцову персонально сказал, что никаких митингов, сейчас я вам делаю предупреждение. И было понятно, что за этим предупреждением последуют сразу же полицейские действия. Действительно, они начали говорить всем отойти с проезжей части. Люди действительно ушли на тротуар, но полицию это никак не смутило. Они сцепились рядами и пошли крушить буквально, значит, своими щитами и дубинками, крушить столики. Звон бокалов, посуды, перевернутые столы, визг людей. В общем, начала твориться какая-то очень странная картина. Никакого повода или причины для того, чтобы применять такие действия, не было. Это свидетельствует о том, что полиции просто было велено как можно больше людей задерживать. Подполковник, я его довольно часто встречаю на разных массовых акциях, кричал своим подчиненным, ОМОНовцам, он кричал, чего вы ведете, задерживайте, задерживайте, задерживайте. То есть даже ОМОНовцы просто хотели оттеснить людей, но начальство им кричало, чтобы людей задерживали. То есть я думаю, что выполнялась инструкция о том, чтобы всех задерживать, чтобы была тишина. Вот это такое было. Ну, забрали в полицию, меня в том числе, ну, просидели. Они не знали, как это оформлять, никто ничего не нарушал. Людей забирали, людей, которые сидели за столиками кафе и просто там завтракали. На них не было белых лент, они даже, может быть, не были причастны. Их забрали. Оформили это совершенно потрясающим образом, задержание. В рапорте о задержании было написано, что такой-то, такой-то, такой-то доставлен для проверки по учету, имеется в виду по оперативным учетам, и для профилактической беседы. Значит, это я спросил у полиции, как они это понимают, что полицейский может задержать людей для того, чтобы провести профилактическую беседу. Они говорят, да, если вы не понравились чем-либо полиции, они могут вас задержать и беседовать с вами.
Ну, в общем, интересный способ. Я еще, кроме того, слышал, что другим людям задержанным говорили, что их хотят проверить на предмет того, не участвовали они во вчерашних беспорядках, что еще и такое.
Да, вот, и ближайшие 10 лет, 6 лет, по крайней мере, они могут использовать этот аргумент для любых задержаний.
Абсолютно. Ну, теперь вопрос Дмитрию Орешкину. Вот исходя из того, что вы сами видели, рассказывали, и вот что сегодня Александр нам сообщил, можно ли рассчитывать, как бы бояться, надеяться, каждый по-своему это оценит, что президент Путин будет более жесток в отношении оппозиции, чем был президент Медведев?
Ну, мне кажется, это просто неизбежно. Смотрите, Игорь Чубайс и, скажем, Дмитрий Орешкин – отчаянные легалисты. То есть мы всегда, я во всяком случае, мне кажется, что и господин Чубайс тоже, были сторонниками легальных методов борьбы. Легальных, разрешенных законом, через выборы, через публичные разрешенные манифестации. В результате получается, что просто исходя из того, чтобы обеспечить безопасность, просто для того, чтобы обеспечить реальные права на проведение нормального законного митинга, ты вынужден вступать в конфликт с силовиками. Господин Чубайс в кутузке. Значит, ну, мне там нанесли какой-то мелкий ущерб, черт бы с ним. Но ты начинаешь чувствовать уже такую некоторую внутреннюю, не скажу агрессию, но фрустрацию точно, потому что как с ними можно взаимодействовать в легальном поле? Это делается все труднее. Поэтому, в частности, я решил уйти из президентского совета по правам. Кстати говоря, потому что считаю Владимира Путина человека с сомнительной легитимностью. Я, по нашим данным контроля за выборами, похоже, что он не набрал 50%. Что трудно формально доказать, потому что мы так и не знаем, например, что значит цифра 99,8 в Чечне. Сколько на самом деле за него там проголосовало? Трудно выяснить. А что в Москве проголосовало официально 47%, а если брать фальсификат, то где-то около 40%. Что в Питере ему официально показали 58,8%, а если убрать фальсификат, то меньше 50%. Вот это совершенно точно. Значит, получается проблема в том, что он лишен, на самом деле, легальной поддержки. У него нет того самого 50-процентного большинства, которое дает ему уверенность в том, что он легально избранный президент. Соответственно, все больше зависит от силового крыла, все сильнее на него опирается. И вот то, о чем говорил Александр, процедура инаугурации, она это как-то с чудовищной силой это показала. По телевизору все видели, по недомыслию, не знаю, с каких соображений режиссеров, что ли, вот эту жуткую картину, когда абсолютно вымерший центр, ни человека, ни машины, ни собаки, вообще пустой, вот как выразился Александр Минкин, как после удара нейтронной бомбы. По нему едет этот огромный черный «Мерседес» в сопровождении милиции. Это всенародно избранный президент едет на инаугурацию в Кремль. И тут вспоминается удачный образ Владимира Владимировича Путина, который он сам употребил несколько лет назад. Он говорил, я же езжу, как, меня же возят, как таракана в бронированной банке. И вот представляешь, я думаю, бедный человек. Вот это, в качестве таракана его везут по этому пустому городу в Кремль, который вокруг до бульварного кольца выжженное безжизненное пространство, для того, чтобы он там принял регалии президента в городе, который не обеспечил ему поддержку, даже по официальным данным. В то время как максимальная поддержка у него в Чечне, 99,8, куда он не может выехать без двух полков ФСО. И, в общем, даже и с ними тоже не рискует туда выезжать лишний раз. То есть, на самом деле, где вот эта самая опора? Где... Объединенный народный фронт, или общенародный, я все время путаю название, или общероссийский фронт, пытался организовать альтернативу вот этому шествию на Болотной площади и заявил 50 тысяч человек, а пришло меньше, ну, не больше 5 тысяч, наблюдатели говорят, что от 1000 до 3. То есть люди решили не выходить на эту поддержку Общенародного фронта, потому что они предпочли эти самые 300 или 500 рублей, которые им платят, предпочли вместо этих денег провести время на своих картофельных домашних там загородных участках. Не удалось собрать вот даже этой вот казенной поддержки, что, конечно, чудовищный провал. А здесь, с этой стороны, больше 50 тысяч людей, которые приехали со своих картофельных участков для того, чтобы показать, что они не пустое место. То есть, на самом деле, у Путина в общем размывается поддержка, она на глазах рассыпается, и он будет вынужден опираться на силовой ресурс, просто вынужден, и поэтому, естественно, разговоры о смягчении, либерализации Путина, это все для сказки, для или там разговоры в пользу бедных, он будет вынужден завинчивать гайки.
Спасибо, это точка зрения Дмитрия Орешкина, а теперь мы обратимся к Максиму Рохмистрову. Максим, как вы считаете, вы тоже считаете, что оппозиции стоит опасаться ужесточения отношений со стороны верховной власти, как системная оппозиция, так и несистемная?
Ну, здесь я не могу сказать совершенно однозначно, потому что надо, естественно, дождаться, каким образом будет формироваться правительство. В сегодняшний день, как бы, вот есть некие ожидания, которые уже не оправдались, и, естественно, ключевым моментом будет формирование правительства на то, насколько оно будет коалиционным, либо ничего не изменится. Общество требует перемен. И протест, он, чем меньше перемен происходит, тем больше протест. Поэтому, конечно, перегибы есть. Я сегодня сам с ними столкнулся. Имея там приглашение на инаугурацию, я сегодня столкнулся с тем, что я тоже какими-то там окольными путями пытался добраться на машине до того места, где меня там на автобусах должны отвезти. Ну, я просто полиция не пускала. Не потому, что им запретили это делать, а потому, что вот, видимо, таким образом у нас прошла реформа полиции, что остались те люди, вот, которым сказали, вот не по каким пропускам там, типа, не пускать, а пускать только по таким. Вот никаких исключений они не допускают. В своей голове у них не укладывается. Да? То есть даже в этом случае, даже тех людей, которым вроде как разрешили проехать сегодня в центр, даже нас сегодня не пускали, да, причем не только меня, там член Совета Федерации был развернут на своей машине в обратную сторону. Поэтому я не думаю, что это вот какая-то установка сверху была, там что-то зачистить. Это вот, как это говорят, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет.
Но это какая-то негласная же установка, они же сигналы чувствуют, не могут сами по себе быть более жестокими, жесткими, чем правитель.
Вот, ну, я думаю, что сегодняшняя жестокость, она вот как раз тем, что по данным там во вчерашних беспорядках там порядка там 50 полицейских получили колоты ножевые ранения. Вот, ну, так или иначе тоже пострадали, и поэтому вот корпоративная там солидарность, да, она как бы вот сегодня, наверное, вызвала в них незаконные, кстати говоря, действия. Поэтому я думаю, что эти вопросы не заслуживают того, чтобы внимательно разобраться и разобраться, ну, вообще, собственно говоря, что у нас там произошло, да, в полиции за период реформы. Потому что вот действительно в последнее время наблюдается вот ужесточение. Причем это ужесточение идет не только вот в рамках борьбы с оппозицией, оно везде ожесточение. У полицейских ожесточение к людям, которым они должны защищать. Какой-то вот перелом произошел не в ту сторону.
Да. А где он произошел? На каком уровне, Максим?
А вот пока я вижу, что это вот нижний и вот такой вот мелконачальствующий состав. Вот здесь, да, там вседозволенность там какая-то вот существует, да, непонятно вообще, что произошло. И вот на самом деле, как бы вот та реформа, которая прошла в том виде, да, она, по-моему, больше навредила полиции и, собственно говоря, гражданам. Получается, что у нас вместо того, чтобы как бы было более доброе и гуманное отношение, мы получили ровно реакцию наоборот. Начали вот эти казанские события, и в других регионах все это происходит. И, собственно говоря, там даже на депутатских запросах, да, там пишутся такие резолюции, что, ну, мягко говоря, кроме как оскорблением это назвать нельзя. То есть какие-то вот непонятные вещи произошли. Я думаю, что первое, что должно произойти какие-то системные изменения в органах правопорядка, чтобы все-таки они занимались тем, что защищали наших граждан, а не были органом репрессий
Максим...
в отношении этих граждан.
Максим, спасибо большое. Вас хочет дополнить или задать вопрос Александр Подрабинник, пожалуйста.
Я хочу заметить господину Рохмистрову, что общество действительно требует перемен, но отнюдь не перемен в правительстве. Перемены в правительстве устраивают только такую крутую оппозицию, как либерально-демократическая партия. Общество думает совсем по-другому, и перестановка этих карликов в этом правительстве марионеточно мало кого волнует. А что касается вопроса, который Андрей, вы задали по поводу того, что же будет Путин делать в ближайшие 6 лет и как будут развиваться события, я думаю, что Путин и нынешняя власть, они загнали себя в угол. Они сейчас находятся в состоянии паники, потому что они страдают от острого дефицита легитимности. Они понимают, что они занимают не свое место. Они понимают, что общество об этом тоже знает. Общество тоже на это реагирует. И они не знают, что им делать. У них в сущности только 2 варианта. Либо идти навстречу обществу, возвращать обществу демократические свободы, парламентаризм, независимые суда, свободную прессу и так далее. Либо пытаться подавить силой. Вот это 2 варианта, оба из них на самом деле ведут к демонтажу этой системы. Только первый вариант – это вариант безболезненный, легальный. Второй вариант рискованный и, может быть, связан с насилием, с кровопролитием. Они в силу своего воспитания, в силу своих привычек применяют именно 2-й вариант. Они считают, что силой можно с обществом что-то сделать. Но общество сегодня совсем не то, что оно было раньше. Оно начинает реагировать, оно начинает давать сдачи полиции. И в результате власть все равно потерпит поражение, только гораздо более болезненным путем.
Спасибо, Александр Подрабинник. Ну, нам легче пойти навстречу обществу. Я прошу прощения у слушателей. Слушаем москвича Якова, пожалуйста.
Да, добрый день. Добрый, здрасте. Поздравляю всех с наступающим праздником, включая слушателей радиостанции «Свобода» Андрея и сотрудников радиостанции «Свобода» сегодняшним днем радио.
Спасибо.
А теперь я хочу высказаться, и у меня нет вопроса, я хочу поспорить с 2 гостями, с гражданином Подрабинником и Орешкиным. Я обосную свою позицию. Вопрос, по-моему, звучит так. Что будет делать Путин? Будет ли он закручивать гайки? Нам, по-моему, глубочайшее убеждению нет. Я объясню почему. Значит, потому что на радио «Свобода» была озвучена цифра. 80% населения по социологическим опросам выступает за социализм, за национализацию в той или иной мере и за социалистические реформы. Как сказал Геннадий Гудков после выборной ночи 4 марта, после того, как люди получат жировки, после 1 июля, когда опять отпустят тарифы, и когда начнет действовать закон о фактически делающей платную медицину и образование, выйдут не рассерженные граждане, а возмущенные граждане. И поскольку электорат Путина, которому я не принадлежу, в основном левый, то он силы самосохранения будет вынужден сделать социалистические реформы сверху.
Спасибо, Яков. Пожалуйста, Дмитрий Орешкин, что вы думаете?
Здесь базовое расхождение в логике. Яков думает, что власть вынуждена прислушиваться к обществу для того, чтобы сохранить страну, для того, чтобы не допустить какого-то социального конфликта. А вот моя логика строится на другом. Эмпирические наблюдения показывают, что эта власть больше всего заботит ее собственная власть. И она решает технические проблемы удержания себя у власти. Александр верно сказал, что если вернуть, скажем, проделать эти социалистические, как вы выразились, реформы, ну, в частности, например, вернуть честные выборы, то для них это означает утрату власти, что сопряжено с целым рядом неприятных явлений, типа судебных исков насчет коррупции, насчет нарушения законов о выборах, в частности, в то время, когда они были при власти. Поэтому с властью они расстаться не могут. До той поры, пока они контролируют власть, они контролируют суд, они контролируют избирательную систему, и они себя думают, что они могут себя репродуцировать во власти. А базовая интенция, базовый приоритет этих людей – сохранение себя во власти. это гораздо важнее для них, чем сохранение страны, чем ее перспективы развития, чем ее конкурентоспособность и так далее. Поэтому мой анализ прям противоположный. Мне кажется, что из интересов сохранения себя во власти они попытаются завернуть гайки. Другой вопрос, насколько им это удастся. Но, кстати говоря, опыт показывает, что очень даже удается. И Туркмения существует, и Белоруссия существует. Можно жить при таких условиях. Другой вопрос, что в таком состоянии страна хронически отстает от конкурентов и в конце концов превращается в аутсайдера. Ну и черт с ней, с этой страной, думает власть. Зато мы сидим верхом на трубе и чувствуем себя прекрасно и имеем возможность иметь недвижимость в Испании и обучать детей в Кембридже. Вот, все гораздо проще, к сожалению. Я тоже раньше думал, что они думают о судьбах России, о ее будущем. Нет, их гораздо больше волнует их, скажем так, корпоративные интересы. И, в общем-то, мне кажется, что реальные события это подтверждают.
Спасибо, Дмитрий Орешкин. А сейчас Максим Рохмистр хочет возразить свою очередь Александру Подробиннику. Пожалуйста, Максим.
Да, ну, мне очень жаль, что вот за желанием кого-то оскорбить да, люди передергивают слова своих оппонентов. Я говорил о системных изменениях, и которые не говорят о кадрах. Да? Кадры, естественно, это как следствие, потому что те кадры, которые были, они показали свою несостоятельность. Я говорил о системных изменениях, и не только там, в полиции, не только в экономике, вообще изменения по отношению к обществу. То есть на сегодняшний день общество требует тех изменений, с тем, чтобы у нас ну, во главе угла стал человек, его свобода, его там, свобода предпринимательства. И действительно, и Путин, и Медведев будут стоять сейчас перед выбором. Либо эти изменения произойдут в обществе, либо общество перейдет в левую идеологию, а одной из составляющей левой идеологии – это насильственное свержение власти. И действительно, такой выбор у нас есть. И сегодня складывается такая ситуация, что без этих изменений как раз и произойдут у нас, будут бороться не с бедностью, а будут бороться с богатыми. И, к сожалению, вот в обществе такие настроения с каждым днем набирают свою силу. Поэтому на сегодня действительно эти изменения должны произойти, да, и должны носить системный характер. Это касается и коррупции вообще, то есть на всех уровнях. И те изменения, которые идут, ну, у нас вот так называемая есть теория институциональных ловушек, что сегодня государство создало целую кучу неэффективных государственных институтов, которые, к сожалению, сами себя поддерживают. И вот изменить их можно либо сверху, либо снизу, сметя вообще всю власть. Вот не хотелось бы, чтобы у нас вот опять произошло, потому что, к сожалению, за всю историю российского государства у нас ни разу вот смена политического курса не происходила ненасильственным путем. Поэтому сегодня эти изменения должны произойти, что, естественно, в какой-то выборный период приведет к смене тех элит, которые сегодня, вот, ну, мягко говоря, достаточно неэффективно управляют государством. И я думаю, что этот процесс. Другого выхода просто нет сегодня у тех, кто находится у власти. То есть ни у Медведева, ни у Путина, у них другого выхода нет. Либо они ведут страну вот опять к очередному насильственному свержению, либо они меняют эти институты на более эффективные. И это не только кадровые перестановки, не перестановки с одного места на другое, а действительно структурные системные изменения.
Максим, спасибо большое. У нас осталось 3 минутки до окончания эфира. Мне хотелось бы еще задать всем участникам вопрос о судьбе Дмитрия Медведева. Завтра, очевидно, он станет премьер-министром России. И вот, как мы видим его дальнейшую судьбу, начнем с Александра Подробинника.
Ой, вы знаете, мне никак не видится дальнейшая судьба Дмитрия Медведева по той простой причине, что она меня просто очень мало занимает. Он обычный серый чиновник, это человек из команды Путина, который будет делать то, что ему говорят, и куда его поставят. Он такой же чиновник, каких легион. Судьба его совершенно неинтересна.
Дмитрий Орешкин.
Пожалуйста. Но его проблема в том, что он, грубо говоря, не пришейка, а вылез хвост. То есть у него нет электоральной поддержки отдельной от Путина. Он всегда был тенью Путина. Ему не на что опереться. У него нет поддержки, скажем, среди элит, специальной его. Поэтому он в лучшем случае будет выполнять функцию технического премьера при Путине. До той поры, пока это будет устраивать Путина. Таким же премьером, как был Зубков, таким же премьером, как был Фродков, которые прошли, в общем-то, бледной тенью, ничего после себя не оставив. Когда Путин будет испытывать нарастающее давление, ему придется, наверное, какие-то более или менее значимые или демонстративные варианты изменений производить. И здесь, взвесив все выгоды и все риски, я думаю, он вполне может пойти на то, чтобы или сделать премьером кого-нибудь из тех людей, кто пользуется электоральной или массовой там поддержкой, который может себя показать как сторонником альтернативных каких-то изменений, или просто взять все на себя и тогда оттереть Медведева с его какой-то там стратегией, с разговорами, точнее, стратегией обновления в сторону. В любом случае, я не думаю, что Медведев блеснет в качестве нового премьер-министра.
Спасибо, это было мнение Дмитрия Орешкина, а я обращаюсь к Максиму Рохмистрову. Насколько я понимаю, ваша фракция завтра поддержит Дмитрия Медведева. Каковы перспективы его на посту премьер-министра?
Ну, я бы не согласился, что тенем, но, будучи президентом, он показал, что он фигура достаточно самостоятельная. И надо сказать, что вот новые оппозиционеры, которые сейчас появились, белые ленточки там и так далее, они, собственно говоря, и появились благодаря тому, что Медведев был президентом. То есть те изменения, которые мы требовали там на протяжении 20 лет в политической системе, они, конечно, с изъятиями, там, криво, косо, но они начали происходить. И происходить по инициативе именно Медведева. Поэтому вот в рамках тех вопросов, которые, собственно говоря, сегодня мы задавали, в частности, я задавал ему вопросы, связанные с его планами о том, каким образом будет функционировать кабинет министров, в том числе они касались того, что вот, будучи президентом, в послании Федерального собрания он обозначал те направления, которые ну, действительно были необходимы и обществу, и государству, в том числе и в экономике. Но вот до исполнения они не доходили. То есть они размывались, размазывались и тонулись в болоте. Я задал достаточно конкретные вопросы, что вот некомпетентность, там, те вещи, которые, собственно говоря, несут системный характер, будут ли они изменяться. Он дал совершенно очевидный ответ, что он собирается структурно изменить эти вещи и довести их до логического завершения.
Спасибо, Максим Рохмистров. Пожалуйста, Александр Подрабинник, можете что-то возразить?
Да я бы только возразил, что по поводу движения белых лент, что то, что произошло при Медведеве, это не означает, что это произошло благодаря Медведеву. А привычка некоторых людей благодарить родную партию за все, что не случается у нас на свете, она достаточно живучая осталась с советских времен.
Спасибо. Дмитрий Борисович, вам несколько слов еще.
У меня простой вопрос, господин Рохмистрову. Если господин Медведев, будучи президентом, не смог реализовать своих благих намерений, но в частности он, например, 2 года назад издал приказ акционировать крупнейшие госмонополии, и чиновный аппарат благополучно эту идею замотал, то с какой радости, обладая меньшим набором полномочий и будучи прямо зависимым, чисто уже административно, от президента Путина, Медведев что-то сможет сделать радикально новое? Я думаю, что его коридор возможностей резко сужается, и надеяться на то, что он чего-то добьется, будучи более слабым институционально, это скорее заблуждение такое, и тоже благие пожелания.
Спасибо. Я благодарю участников программы «Грани времени». Дмитрий Орешкин, Александр Подрабинник, Максим Рохмистров и в первой половине программы Игорь Чубайс пытались проанализировать те события, которые сотрясают Москву и Россию в эти дни. Программу вел Андрей Трухан. Я желаю слушателям всего самого доброго.